Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Продолжается наш разбор полетов. У нас на связи депутат Госдумы РФ Николай Валуев и заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительный член РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков. Господа, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы разбираем сегодня великая дата, 80-летие со дня окончания Курской битвы, которая, по сути, точно так же, как и Сталинградская, хотя была гораздо мощнее по количеству войск, составу войск. Это танковое сражение, которое предопределило все будущее войны. Я уже не буду повторяться. Константин Валентинович, я хотел бы, чтобы вы дополнительно закончили по танкам, и мы дальше пойдем по вообще тому, как развивались действия в те дни на Курской дуге.
Ну, если вот так в общих чертах вот говорить про танк, ну, можно добавить еще что важный момент. Вот тут, когда мы говорим по составу Курской дуги, значит, на Курской дуге, если по составу танков, значит, процент тяжелых танков наших был невелик. Танков типа КВ, например. Вот. И где-то было порядка из общего количества 5000, где-то процентов 10, не больше. Вот. Там действовало два полка прорыва, оснащенных английскими танками «Черчилль». Но «Черчилль» хорошая была, сильно бронированная машина с лобовой броней более 100 мм. Наш КВ тот тоже имел такую броню. Вот. Но у КВ было бронирование пушка калибра 76 мм. На этом была пушка бронирования калибра всего лишь 40 мм. С очень слабенькой бронепробиваемостью. Английская. Средних танков у нас было где-то половину от общего количества, и остальные танки — это были легкие танки. То есть если брать по боевой мощи танков, то у нас, учитывая, что немцы там бросили, значит, 90 самоходок «Фердинанд» — это была очень серьезная сила, 200 для танков типа «Пантера» и где-то около 300 «Тигров», то вот это вот танковый клин, новый танк, новых типов танков, он, конечно, существенно превосходил по огневой мощи основные наши танки. Тем более, что нам приходилось там сражаться. У них процент легких танков был небольшой. Основной парк у них составляли танки Т-4 и Т-3. Причем Т-4 основной был танк у них. Вот его вооружение было, имело 75-миллиметровую пушку с длиной 148 калибров. Усиленное бронирование, лобовое бронирование 80 мм было доведено до 80 мм. Вот это снизило его скорость хода, маневренность снизила, гусеницы остались узкие, вяз он сильно. Но, тем не менее, это была очень мощная машина. У него были еще характерные такие по бортам экраны, сделаны были из броневой стали, чтобы и противодействовать. Ну, как сегодня мы делаем решетки, вот они сделали экраны, чтобы снизить эффективность, ну, в общем, предотвратить поражение танков кумулятивными снарядами и противотанковыми ружьями. Вот. Эти танки тоже представляют серьезные угрозы, поскольку Т-4, конечно, не в состоянии 1,5 километра, но в состоянии 800 метров броню 34-ки пробивал. А 34-ка его в лобовую проекцию могла пробить с расстояния 300 метров, 400, не больше. Только в бортовую проекцию могла пробить его с приличного расстояния. Но
до бортовой проекции... Владимир Валентинович, а вот вопрос сразу напрашивается. Это вот под Прохоровкой фактически мы в лобовой атаке столкнулись с немцами. Это было обусловлено как раз вот этими качествами, что нам нужно было ближе подходить к вражескому танку.
Да, это и с этим связано было в том числе. Это было связано с этим в том числе. Но тут другой момент. Тут тоже масса есть нюансы. У «Тигра» скорость разворота башни была очень низкая. Вот. И, ну, то есть за то время, пока наш танк разворачивал башню на на 108 градусов «Тигр» разворачивал примерно там на 45 градусов. Вот просто 4 раза быстрее наша башня разворачивалась. Поэтому мы на этом играли. У «Тигра», значит, у «Четверки» были низкая скорость по пересеченной местности, где-то 10-15 км в час, у нашего где-то 25-30. Вот. То есть вот на этом мы могли играть, когда мы говорим о Прохоровке. Но там есть под Прохоровкой тоже масса всяких нюансов. Я сейчас говорю о, так сказать, той ситуации, которая складывалась вот в целом по соотношению по танкам. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас было больше танков, и мы понесли большие потери, вполне закономерно, потому что с точки зрения боевого состава у немцев было намного более серьезное оснащение в бронетанковой технике, чем у нас, поскольку у нас основной парк составляли легкие, вернее, значительную часть парка составляли легкие танки, Т-70, даже Т-60. Т-60 вообще 20-миллиметровая пушка. Вот. Основную часть парка составляли Т-34 с пушкой, орудием, которое 76-миллиметровым, которое не пробивало лобовую проекцию немецкие новейшие танки, а тяжелых танков было не очень небольшое количество. И в этом нет ничего удивительного. Нельзя забывать, что был на дворе 43-й год. Мы только в 42-м году оправились после поражений 42-го года, после Сталинградской битвы, которую мы выиграли. Но она опять же стоила потерь. И нам, мы потеряли значительную часть нашего экономического потенциала, вынуждены были эвакуировать на восток наши заводы. Поэтому ставка была сделана в первую очередь на количественные показатели, нужно было обеспечить танками фронты. И поэтому мы делали танки, в том числе на заводе ГАЗ. Вот эти легкие танки Т-70, прошу прощения, 72-ка была бы, она же несла все эти «Тигры» к чертям. Вот, Т-70, танки с 45-миллиметровой пушкой, вот, то мы их делали на заводе ГАЗ, в Горьковском автозаводе их делали. Это было, по сути дела, вот у него два двигателя было газовских от автомобиля обычного. Вот такое решение. Конструктор «Астров», гениальный конструктор, который сумел сделать из двух грузовиков, по сути дела, на двух двигателях от грузовиков поставить, сделать танк. Это очень серьезная вещь. Вот. И вот эти вот машины, вот, поэтому потери у нас были, да, конечно, больше. Это однозначно.
Константин Валентинович, вот.
В то время у нас появилось Су-152, которое позволяло решать задачу борьбы со всеми типами немецких танков, за исключением «Фердинанда», в лобовую проекцию успешно. Но их, опять-таки, было сравнительно немного.
Константин Валентинович, я еще немножко хотел в проекции все-таки очень важный вопрос. Мы вначале говорили о том, что у немцев появились новые машины в воздухе, «Фоке-Вульфе» 190. И на тот момент, в принципе, мы тоже вели разработки новых истребителей на штурмовики Ил-2, конечно, но они зарекомендовали себя. Воздушное сражение. Ведь нельзя забывать, что Курская дуга — это и огромное, очень серьезное воздушное сражение. Вот здесь... Как вообще происходили события, какой перевес в воздухе был по тактике и по всему прочему?
Ну, если так вот говорить, значит, по количеству авиации был паритет. Авиация у нас и у немцев была примерно одинакова. Но к этому времени, уже наша авиация по качеству в основном сравнялась с немецкой. Значит, если брать основной немецкий истребитель того времени, это Мессершмитт 109 модификации G4 или G6. Ну, G6. Вот. Он по летным, по скоростным характеристикам, по составу вооружения, по летным характеристикам, по скорости, по маневренности. По скоростным характеристикам он соответствовал нашим истребителям того времени. Это был Як-7Б модификации. Потом, значит, основной истребитель был Ла-5 ФН и Ла-5Ф, ну, Ла-5ФН новый был Лавочкин. Вот это Як-3 еще не появился. Як-9, Як-9Д дальний. Основной был Як-9 у нас. По скоростным характеристикам мы были примерно равноценны. По маневренным характеристикам на малых и средних высотах наш Як превосходил немца, потому что у нас был значительно легче. Но по вертикальному маневру у немца было некоторое преимущество, которое, потому что, несмотря на вес, имел более мощный двигатель. Просто у немца удельное давление на крыло было выше, чем у нас, поэтому у нас маневренные характеристики были лучше в горизонтальном показателе. У немца было сильнее вооружение. 3 пушки, 2 крупнокалиберных пулемета, ну это вот 109 G6, вот, против пушки и 2 пулемета крупнокалиберного у нас, на Яге. Вот. Но если брать более маневренную модификацию Мессершмитта 109 G6 без прикрылевых пушек, это пушка и 2 пулемета крупнокалиберных, то примерно одинаковые показатели. Качественно отличался истребитель Focke-Wulf 190. Ну, опять, модификация А4 и А8, которая там была. Значит, эти машины имели мощный звездообразный двигатель 1750 лошадиных сил. Это было... Скоростные характеристики не были хуже, чем у нас у Focke-Wulf'а. Ну, и у него был очень большой вес. Ну, у него взлетный вес составлял, доходил до 4,5 тонн, тогда как у нашего истребителя это где-то был он в пределах 3 тонн 200 килограмм. Даже Мессершмитт 109 же, у него взлетный вес был где-то порядка 3 тонн 700 килограмм, вот так. Вот. Но у немца было очень у этого Focke-Wulf'а мощное вооружение. Это 4 20-миллиметровых пушки на всех модификациях и 2 крупнокалиберных пулемета. То есть это такой, больше такой промежуточный самолет между бомбардиром, между истребителем и штурмовиком. Вот. Конечно, такой залп сносил любой истребитель. Но в дуэльной ситуации значение наших самолетов, значение имело больше маневренные характеристики, нежели мощь залпа. Мощь залпа, он важен был для поражения бомбардировщиков. Поэтому, как правило, немцы использовали смешанные авиагруппы. Focke-Wulf, Мессершмитты были, решали задачу боя с нашими истребителями, связывание их боем, а Focke-Wulf'и решали задачу борьбы в основном, значит, с нашими бомбардировщиками. Наши тоже использовали, естественно, контрходы, использовали сильные и слабые стороны. Опять, ну, такой разницы большой, как у немцев, между по системе вооружения, по весу и по характеристикам между у нас и у, между нашими истребителями не было. Но более легкие машины, такие как Як-9 и Як-7, они использовались то же самое для борьбы в основном с истребителями. Вот. А вот для борьбы с, и с истребителями тоже успешно использовались. Вот. Ну и ну, работали по бомбардировщикам преимущественно. Это Як-9, Ла-5ФН. У него было 20-миллиметровые, 2 20-миллиметровых пушки. Вот. И тоже звездообразный двигатель мощью 1850 лошадиных сил. Он был хорошей маневренностью. И по скоростным показателям он превосходил Focke-Wulf'а и примерно равнялся немецкому Мессершмитту 109 модификации G.
То есть все-таки немцы, получается, в воздухе не могли рассчитывать на явное преимущество, как это было в первый год, второй год войны.
В ходе оборонительной операции нашим удалось завоевать, по сути дела, господство в воздухе.
Это уже когда...
Сначала, а потом господство. Потому что когда немцы начали вести наступление, они бросили... Там получилось что? Когда наши нанесли превентивный удар по районам дислокации артиллерии, которую мы вскрыли силами разведки, то вместо полноценной артиллерийской подготовки немцы бросили вперед авиацию. В итоге немецкая авиация попала на очень плотную систему зенитного огня, которая была организована во взаимодействии с нашими истребителями. И они там понесли значительные потери в бомбардировочной авиации и в истребителях. И тем самым мы заполучили некоторые преимущества на воздухе. Потом мы это преимущество постоянно наращивали, и к концу Курской битвы мы, по сути дела, завоевали оперативное превосходство в воздухе.
Я бы хотел, Константин Валентинович, какие-то аналогии провести ситуации нынешней. Вот можно ли так сказать, что сегодняшние оборонительные действия российской армии, которые, несомненно, приносят свой успех, перемалывая ВСУ и наемников, по сути, это прообраз тех событий, которые происходили 80 лет назад. Ведь дело в том, что мы видим, очень много техники горит на минных полях. Ну, конечно, тогда не использовались, безусловно, их просто не было в природе, дроны. Но и превосходство в воздухе мы очень активно используем, и оно приносит также свои ощутимые плоды.
Ну, вы знаете, я могу честно сказать, вот сегодня я постоянно вижу, здесь есть очень много такого позитивного с нашей точки зрения аналогий, вот, потому что реальности наши сейчас ведут ту же самую линию, как это было вот в той битве в Курской. Вот, то есть было построено, так же как тогда, серьезная система обороны. Вот сегодня много эшелонированное. Вот, и мы имеем сейчас уже господство в воздухе, которого тогда у нас еще не было. Мы имеем огневое превосходство на территориях военных действий, которого у нас тогда не было на Курской дуге. Вот. И мы имеем качественное техническое превосходство или даже как минимум равенство с противником. Ну, если брать западные танки «Леопард 2А6», вот. Ну, если брать по основной массе, вот по основной массе техники, то мы имеем безусловное качественное техническое превосходство бронетанковой техники. Мы имеем значительное превосходство в противотанковых средствах, вот наших противотанковых ракетных комплексов. Поэтому и результат тот, который мы имеем. То есть если там противник смог преодолеть две полосы обороны на севере и даже прорвать всю тактическую зону обороны и выйти к второй полосе обороны, и прорвать вторую оперативную полосу обороны на юге, почему было встречное танковое сражение, когда мы бросили танки армию Ротмистрова и армию Жадова, танковую и пятую гвардейскую, на то, чтобы остановить вот это вот наступление группы Кемпф, вот, которая составила танковый кулак, шел, откуда возникла битва под Прохоровкой. Вот. То сейчас они дошли даже до первой полосы обороны. То есть они все застряли в предполе. Есть еще одно принципиальное отличие. Тогда мы не имели возможности такого, мы не имели такого прозрачности поля боя. Мы не имели такого информационного превосходства на театре военных действий, которое мы сегодня имеем. И поэтому мы, имея такое информационное превосходство, имеем возможность бить по любой району, где сосредотачиваются вражеские войска. Вот почему, вот простая вещь, почему, скажем, украинцы не ввели в действие сразу 500-600 танков, они это могли сделать в первый день наступления. Почему они ввели в действие побригадно? Это же дикость. А плачик открывается просто. Для того, чтобы наступать, имея 500-600 танков, 1000-1500 боевых бронированных машин, порядка там 60 тысяч человек в одном участке фронта, чтобы его прорвать, их надо где-то сосредоточить. Скрыть их в лесах невозможно при средствах разведки. Что в этом случае мы делаем? Мы наносим ковровый бомбовый удар по ним самолетами Ту-22М3, фронтовой авиацией, оперативно-тактической авиацией, по старинке называют фронтовой. И там ничего не остается. Поэтому они вынуждены действовать небольшими силами, вводя их постепенно в бой. А это заведомо гиблое дело. А немцы могли сосредоточить. У них в бой пошло сразу несколько сотен танков. Несколько сотен боевых бронированных машин. Можно грубо оценить, менее 100 тысяч человек в первом эшелоне наступало в немцев на севере, и на юге сразу в первом эшелоне. Потому что мы не могли вскрыть и, не имея превосходства в воздухе, не могли уничтожить врага. Теперь мы все это имеем, поэтому мы имеем результат наступления именно такой. Американцы, в свою очередь, наступая в Ираке, в Афганистане, имея господство в воздухе, информационное превосходство, вот, они сделали с точностью наоборот с нашими танками, с нашей боевой техникой. Вот, они ее уничтожали. Поэтому иллюзия превосходства западной техникой над нашей, которую они сделали по итогам, получили, вернее, эту иллюзию, сформировали по итогам битвы на, вернее, войны в Персидском заливе, буря в пустыне, потом, значит, несгибаемая свобода, это против Ирака, вот, это битва в Югославии, вот. У них создалась иллюзия, что они вот такой вот имеют превосходство, что у них очень много.
И в те годы…
Когда наоборот получилось, когда их техника оказалась в положении нашей, то она точно так же горит.
Ну, вот, согласен.
Там интересный момент. У них тоже не все так получилось сладко и шоколадно. У них тоже, несмотря на превосходство в воздухе, не удалось решить задачи благодаря подавлению вот этого корпуса, который находился в Косово. Он выходил в боевых порядках с минимальными потерями, потому что там была грамотно построена система оперативной маскировки, раз. Во-вторых, им удалось сохранить свою систему ПВО. Поэтому американцы не смогли начать работать на малых высотах для того, чтобы высокоточные удары наносить. Но это уже нюансы другого рода.
Но тем не менее, очень интересно. Константин Валентинович, вот про репутационные потери. Безусловно, гитлеровская Германия потерпела мощнейшие репутационные потери, причем и Советский Союз их приобрел, определенные политические дивиденды. После этого совершенно по-другому к нам начали относиться и союзники гитлеровской Германии, и наши союзники точно так же по отношению к Советскому Союзу стали себя вести по-другому. Это было, в общем-то, не менее крупным крахом Гитлера, чем само поражение на поле битвы. И вот здесь вот еще один момент. Те моменты, когда сейчас натовская техника горит в полях Украины, это ведь тоже репутационные потери. Теперь, в общем-то, пришло время посмотреть по-другому, что железо везде одинаковое, что Ирак — это вовсе не показатель ущербности советской и российской техники. Но вот здесь момент очень важный. Как это тоже может сказаться на не только торговле оружием, но и в целом на готовности продолжать поддержку Украины странами НАТО, в данном случае в Соединенных Штатах, конечно.
Вы знаете, я хочу на эту тему сказать, что вот если вот так вот говорить с точки зрения, значит, вот репутационных потерь и связывать это вот с боевыми действиями, значит, вот на Украине, вот связывать это с боевой техникой, вернее, с качеством боевой техники, то, может, это для политиков будет иметь какое-то, может иметь какое-то значение. Но для военных специалистов вот, все это было прогнозируемо. Я хочу напомнить, что, значит, военные специалисты Запада, значит, неоднократно говорили, что, значит, российская армия может разгромить Украину там за 2-3 дня. И многие говорили о том, ах, какие там плохие специалисты. Специалисты там классные. Они говорили адекватные вещи, просто надо четко понимать, что война это далеко не только, значит, собственно, сражение и армия. Это далеко не только стратегия. Война — это очень сложное явление, вот, в которой политика играет значение не меньше, а порой даже большее, чем, собственно, военное искусство. А в специальной военной операции, которую мы сегодня вот сейчас наблюдаем, война, так, в смысле, политика, так даже, тут даже она, я бы даже сказал, играет роль более значимую, чем намного более значимую. В смысле, не война, а политика имеет намного
господа,
более значимость.
Господа, опять я врываюсь в вашу беседу, потому что время у нас заканчивается. Депутат Госдумы Николай Валуев, доктор военных наук Константин Сивков были в нашем эфире. Спасибо.